Вольская, теперь коротко о новостях погоды. В столице облачно с прояснениями, без осадков. Температура утром 5-7 градусов, по области 2-7. Днем температура поднимется до 8-10 градусов, по области до 6-11. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура утром 2-4 градуса, днем 6-8 выше нуля. 7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Поджог дома председателю удмуртского отделения СПС. Последняя информация в репортаже корреспондента «Радио Свобода» примерно через минуту. Призыв Шеварднадзе бойкотировать Олимпиаду в Сочи обсуждали гости Владимира Карамурзы в программе «Грани времени». Фрагмент передачи также в ближайшие полчаса. И роль Ахмуда Махмадиниджада, иранская политика, взгляд изнутри в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Теперь коротко о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня исполняется ровно 4 года с момента задержания бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Он и его бывший партнер Платон Лебедев в мае 2005 года были приговорены к 9 годам лишения свободы. Позже срок был сокращен на 1 год. Осужденные Ходорковский и Лебедев отсидели ровно половину срока на данный момент. Российские правозащитники выступили с открытым письмом, где призвали власти, в том числе и главу государства Владимира Путина, выпустить на свободу заключенных, которые имеют право на условно-досрочное освобождение. Подробнее об этом и восстановим хронологию событий в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И вот вопрос в продолжении темы. Когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В ночь на среду в Ижевске был совершен поджог частного дома председателя Удмуртского регионального отделения Союза правых сил Леонида Гонина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Поджог произошел вскоре после полуночи. Семья еще не ложилась. Первое пламя увидела жена. Вот как описывает само происшествие Леонид Гонин.
Мы находились на кухне, окна которой выходят на улицу, именно на проезжую часть. Жена увидела, что там полыхает. Стекло облили бензином, ручеек сделали в сторонке, туда положили эту пластиковую бутылку, ее подошли и, видимо, убежали. Горел пластик, и кругом был запах бензина или что-то вот такое горючее вещество.
А это возгорание, оно создавало реальную угрозу для вашего жилища?
Оно могло создать, если, скажем, окна, стекло было бы разбило, насквозь оно попало бы внутрь помещения.
Горел облитый бензином деревянный переплет оконной рамы. От высокой температуры лопнуло стекло, а на земле в нескольких метрах от стены дома полыхала пластиковая емкость с горючей жидкостью. От нее к дому тянулась дорожка пролитого бензина. Леонид Гонин поостерегся в одиночку выбегать среди ночи за ворота усадьбы. Он позвонил соседям, которых как раз незадолго до полуночи проводил. Они были у него в гостях. Вместе с вернувшимся соседом они осмотрели место происшествия, вызвали спасателей.
Сперва приехали пожарники, оценились, потом приехали милиция. Милиция запротоколировала все это хозяйство. Милиция и пожарники никак не комментировали, они просто зафиксировали все это.
Но там значится статья «Поджог»?
Ну да, безусловно. Я позвонил Никите Белых уже поздно ночью, пригласил исполнительного директора Лукаева Фридона Михайловича. Он приехал с женой, ну и вышли соседи сегодня до утра, по сути дела, не спавшие.
Леонид Гонин связывает поджог со своей политической деятельностью и начавшейся предвыборной кампанией. Его имя стоит под номером 1 в региональном списке Союза правых сил.
Было желание такое, чтобы я не участвовал в выборах в Государственную Думу России.
Вам поступали какие-то... Примерно в то же время, когда неизвестные устроили иллюминацию у дома Леонида Гонина, некий мужчина ломился в квартиру, арендованную удмуртским отделением СПС, на период выборов. Сотрудницы штаба, а это ижевские учительницы, не открыли дверь, но были сильно напуганы. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
7:11 в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Как я уже сказал нашим слушателям, у нас сегодня вопрос, когда Ходорковский выйдет на свободу. И, насколько я понимаю, у вас есть публикация в продолжении этой темы.
Да, совершенно верно. Сегодня газета «Ведомости» посвятила редакционный комментарий как раз вот этому вопросу. А заглавлен он «Второй и третий срок». В частности, издание пишет: «Общественное равновесие. Равнодушие, чем не прекрасный фон для освобождения Ходорковского с товарищами из-под стражи. Держать их дальше в тюрьме оставшиеся 4 года, а уж тем более осуждать на новый огромный срок, исключительно проявление злобной мстительности, говорится в заявлении правозащитников. Дело в том, что уже отсидев половину срока, Михаил Ходорковский имеет право на досрочное освобождение. Судить о том, проявлением чего является продолжающееся дело, трудно, продолжают ведомости. Общество этого тоже объяснить не может. Согласно опросу Левада-центра, более половины россиян не понимают, чем вызваны новые обвинения. Очевидно, что для власти дело не завершено. Прокуратура о руководителях ЮКОСа забывать не хочет. Хотя за прошедшие 4 года в России уже сменился генеральный прокурор, а следователь Салават Каримов, который начинал дело ЮКОСа, ушел на пенсию. Обвинители, тем не менее, активно работают над подготовкой второго процесса. Обвиняя бывших руководителей нефтяной компании в хищении и отмывании средств на рекордную сумму – более 22 миллиардов долларов. В рамках этого дела прокуратура требует держать Ходорковского под стражей, опасаясь, что он может оказать давление на свидетелей, скрыться за границей или скрыть следы преступления. Есть много версий, почему начался разгром ЮКОСа, ставший знаковым процессом для периода президентства Владимира Путина. Ясно только то, что завершить это дело оказалось гораздо сложнее, чем начать. Как и чем закончить операцию? Организаторы явно колеблются. Странным образом открытый вопрос о третьем сроке президента по своей сложности и нерешаемости сопоставим с открытым вопросом о втором сроке Ходорковского, заключают ведомости. Еще хочу обратить внимание наших слушателей на публикации в «Новой газете». Заглавлена она «Гражданин-олигарх». Издание предложило читателям в интернете такой вопрос: когда в России будет действовать независимый суд, обеспечивающий равенство всех без исключения перед законом? К примеру, взять Ходорковского и Абрамовича. Оба участвовали в залоговых аукционах, оба приобрели крупные нефтяные компании, оба стали миллиардерами, оба действовали в одно и то же время, на одном и том же пространстве. Президент Путин говорил о равноудаленности олигархов. Но разве Ходорковский и Абрамович сегодня равноудалены? Почему Ходорковский в читинской тюрьме, а Абрамович руководит Чукоткой и клубом «Челси»? В частности, да, я уже, судя по всему, не успею озвучить, но, тем не менее, я предлагаю нашим слушателям на 6-й полосе «Новой газеты» посмотреть, как читатели «Новой газеты» отвечают на этот вопрос.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде сегодня с последним словом выступит так называемый «битцевский маньяк» Александр Пичужкин, обвиняемый в многочисленных убийствах. Депутаты Костромской областной думы рассматривают сегодня вопрос о наделении губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева. В американском штате Калифорния 4-е сутки бушуют пожары. Сегодня штат планирует посетить президент США Джордж Буш. Самый большой в мире пассажирский авиалайнер «Аэробус А380», созданный европейским концерном Airbus, совершает сегодня свой первый коммерческий полет. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени повтор радиожурнала «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Судьба журналистки, давление на тех, кто пишет о Чечне. Украина прозападная и Украина пророссийская, двойственность в политике Киева и в обществе. Визит Далай-ламы в Вашингтон и наука, белые чайки как барометр глобального потепления. Все это тема аналитического радиожурнала «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10:00 утра. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей и спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Футбол, еще раз футбол, так вы анонсировали свой выпуск.
Да, Никита, в среду 8 матчами завершился 3-й тур Лиги чемпионов. В 7 из этих встреч победы одержали хозяева полей. В группе А турецкий Бешикташ обыграл английский Ливерпуль 2-1, французский Марсель и португальский Порту сыграли в ничью 1-1. Лидируют в группе Марсель 7 очков, у Порту 5, у Бешикташа 3, у Ливерпуля 1. В группе Б оба матча завершились с одинаковым счетом 2-0. Норвежский Росенборг выиграл у испанской Валенсии, а лондонский Челси у немецкого клуба Шальке 0-4. Челси набрал 7 очков, Росенборг 4, Валенсия и Шальке 0-4 по 3. В группе С немецкий Вердер взял верх над итальянским Лацио 2-1. Мадридский Реал с крупным счетом 4-2 выиграл у греческого Олимпиакоса. У Реала стало 7 очков, у Олимпиакоса 4, у Вердера 3 и у Лацио 2. И, наконец, в группе Д португальская Бенфика одолела шотландский Селтик 1-0. Итальянский Милан одержал победу над донецким Шахтером 4-1. Украинский клуб и Милан имеют по 6 очков после 3 игр, Бенфика и Селтик по 3. В среду на турнире в Санкт-Петербурге состоялись 3 матча с участием российских теннисистов. В первом круге Николай Давыденко выиграл у итальянца Филиппа Валандри 6-1, 6-1. Во втором круге Денис Мацукевич проиграл немцу Филиппу Кальшрайберу 1-6, 1-6, а Дмитрий Турсуна взял верх над Борисом Пашански из Сербии 4-6, 6-3, 6-4. Еще один мужской турнир проходит в Базеле. Там успешно провел свой первый матч россиянин Андрей Голубев, который пробился в основную сетку из квалификации. В первом круге он одержал победу над американцем Амером Деличем 6-4, 6-3. А вот победитель турнира серии «Мастерс» в Мадриде, аргентинец Давид Налбандян, выбыл из борьбы, уступив в первом же матче швейцарцу Станисласу Вавринке 6-7, 2-6. На женском турнире в Линце первая ракетка соревнований россиянка Анна Чеквитадзе во втором круге выиграла у итальянки Франчески Скиавони 6-0, 6-2. В Германии стартовал розыгрыш Кубка мира по гандболу среди мужских национальных сборных. Первый матч в группе А команда России выиграла у сборной Германии со счетом 38-35. Чемпионы России волейболисты казанского «Динамо» «Татрансгаз» одержали вторую победу в группе С Лиги чемпионов. Они выиграли в гостях у греческой команды «Олимпиакос» 3-0. В Екатеринбурге в среду был сыгран 3-й заключительный тур групповых соревнований в женской баскетбольной мировой лиге. В группе А кубинский клуб «Гавана» выиграл у венгерского «Печа» 72-71, а российский УГМК обыграл сборную Китая 84-76. УГМК занял первое место в группе, выиграв все 3 матча. 2 победы у сборной Китая, у «Гаваны» 1, у «Печа» 3 поражения. В группе Б литовский «Тео» взял верх над австралийской «Канберрой» 84-67, а сборная США одержала победу над ЦСКА 81-72. 3 команды из этой группы имеют в активе по 2 победы. Это сборная США, ЦСКА и ТЭО. По дополнительным показателям российский клуб занял первое место, сборная США второе. В полуфиналах встретятся УГМК США и ЦСКА Китай. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сыграны 4 матча. Вашингтон выиграл у Тампы 5-3. У победителей 5-ю в сезоне шайбу записал на свой счет Александр Овечкин. В других встречах Каролина обыграла Баффало 6-2, Детройт Ванкувер 3-2, Флорида Филадельфию 4-3.
Спасибо, Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Роль Махмуда Ахмадинеджада, иранская политика, взгляд изнутри. Тема нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Ключевые решения в политической сфере Ирана принимает не Махмуд Ахмадинеджад, а Аятолла Хаменеи, консервативный религиозный деятель, который в 2005 году сыграл решающую роль в продвижении малоизвестного политика на пост президента республики, пишет в своей статье на сайте ежедневного журнала заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Статья называется «Последний шанс Махмуда Ахмадинеджада».
Хаменеи, очевидно, полагал, что Ахмадинеджад будет послушным исполнителем его политического курса, направленного на ужесточение идеологического давления на независимые СМИ и дальнейшее усиление духовной цензуры. Имелось в виду, что новому президенту, обладавшему, несмотря на политическую неопытность, достаточно солидно солидным управленческим стажем, губернатор провинции, мэр Тегерана, удастся добиться успехов в экономической сфере. Реальность оказалась совершенно иной. Ахмадинежад смог добиться невозможного. При нефтяных ценах в районе 80 долларов за баррель в Иране несколько месяцев назад были введены карточки на приобретение бензина. Затем резко выросли цены на основные продукты питания. В стране одновременно растут инфляция и безработица. По неофициальным данным, она составляет до 30% трудоспособного населения. Планы приватизации государственных предприятий, которые разрабатывались сторонниками Ахмадинежада до его избрания президентом, оказались сорваны. Многие аятолы настроены крайне консервативно, но им не нравится, когда президент, имеющий диплом инженера-транспортника, начинает рассуждать об исламских истинах, лихо вторгаясь в компетенцию влиятельной духовной корпорации, которая свысока относится к самодеятельным теологам с большими амбициями.
Алексей Макаркин обращает также внимание на рост недовольства со стороны иранской элиты, в том числе и религиозной, курсом президента на фактическую изоляцию страны и жесткий конфликт с Соединенными Штатами.
Многие иранские аятолы, некогда творившие кровавую исламскую революцию, сейчас превратились в богатых людей, контролирующих нефтяные сверхдоходы. Военные действия, которые фактически провоцируют Ахмадинеджад, могут нанести урон их успешному бизнесу. Таким образом, Хаменеи оказался перед выбором. Он может пойти навстречу мировому сообществу и значительной части элит собственной страны, отказавшись от поддержки ядерных планов своего выдвиженца. В этом случае высока вероятность того, что карьера Ахмадинеджада скоро закончится. Реализуемая им атомная программа – единственный плюс, который он предъявляет обществу. И на следующих президентских выборах реальными кандидатами на его нынешний пост будут совсем другие люди, например, Хашими, Рафсанджани и Калибаф. Впрочем, у Хаменеи есть и другая возможность – до конца делать ставку на действующего президента с реальной опасностью дальнейшей эскалации противостояния с Западом и внутриполитического кризиса.
Какой же путь выберет Хаменеи? Вопрос политологу Алексею Макаркину.
Я думаю, что эмоционально он поддерживает своего ставленника, президента Ахмадинежада. Эмоционально он против Америки. Эмоционально он хотел бы возвеличивания Ирана, и одним из атрибутов этого возвеличивания является атомный проект и его военная составляющая, в частности. Конечно, Хаменеи абсолютно такой же антиамериканец, как и его человек, который сейчас является президентом страны. Но с другой стороны, на Хаменеи очень сильное влияние оказывает иранская элита. Это в основном персонажи достаточно умеренные, влиятельные, которые получают все плюсы от нефтяного экспорта страны и которые совершенно не хотят воевать. И плюс они довольно с таким большим сомнением относятся к фигуре иранского президента самого. Они считают его слишком авантюрным, слишком непредсказуемым человеком с потенциально очень сильными авторитарными взглядами и так далее. И поэтому сейчас Хаменеи, на мой взгляд, оказался в ситуации, когда он практически обязан принять решение. Но я думаю, что он будет стараться к принятию какого-то окончательного решения в связи со своим выдвиженцем как-то оттянуть, как-то постараться решить этот вопрос не сейчас, а, например, ближе к президентским выборам, когда уже станет вопрос о том, кому из кандидатов он окажет политическую поддержку. Если он окажет поддержку, например, Хашими Рафсанджани или Талибафу, двум возможным кандидатам, очень серьезным фигурам, то это будет означать финал политической карьеры его теперешнего ставленника.
Политолог Алексей Макаркин о внутриполитической ситуации в Иране. Статья на сайте ежедневного журнала. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете Радио Свободы. И к другой теме. Насколько вероятен бойкот Олимпиады в Сочи, к которому призвал Эдуард Шеварднадзе в интервью независимой газете? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Сергеем Арутюновым, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующий отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивил ли вас сегодняшнее интервью Эдуарда Шеварднадзе в независимой газете? Ну, несколько удивило, действительно. Я понимаю, что это вполне в духе его позиции, но как-то вещи неадекватные. Я, вообще-то говоря, считаю, что само решение о проведении Олимпийских игр в Сочи несколько легкомысленно, чтобы не сказать больше. И меня удивило, что Международный Олимпийский комитет предпочел Сочи, а не Корею, поскольку тут действительно очень и экологически, и политически, и террористически гораздо более опасная, напряженная ситуация. Уже наворачиваются различные скандалы вокруг изъятия собственности, изгнания людей с занимаемых ими участков и зданий. И чем дальше, тем это будет нарастать, социальное напряжение, поскольку чиновник своих аппетитов не умеряют, и все эти действия будут, ясное дело, продолжаться. Ну, а параллельно, рядом в нескольких километрах, существует непризнанное государство, против размещения в котором российских миротворческих сил Грузия постоянно возражает.
Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, удивлен позицией Шеварднадзе.
Что касается заявления господина Шеварднадзе, ну, мне некоторые тезисы его кажутся просто, честно говоря, смешными. Вот он обвиняет в том, что Россия развязала конфликты на территории Грузии. Но разве не во времена Эдуарда Авросовича Шеварднадзе для того, чтобы решить проблемы национального единства, войска Госсовета Грузии были во многом введены в Абхазию? Абхазская война рассматривалась как инструментальная для обеспечения его легитимности. Разве не подпись Шеварднадзе стоит под Дагомысскими соглашениями 92-го года, которые завершали грузино-осетинский конфликт? Если кто-то, так сказать, имеет ответственность определенную за неправильное с грузинской точки зрения разрешение этого конфликта, то правовую базу под регулированием конфликта лично Шеварднадзе, в общем-то, и закладывал. Мне кажется, что подобного рода высказывания – это все-таки попытки уменьшить или умолить собственно ошибки грузинской политической элиты как прошлого и будущего.
Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», сомневается в подлинности этого интервью.
Я не уверен, что он это сказал. Все-таки Шеварднадзе, с которым я был лично знаком, произвел впечатление, или пока производил политика довольно взвешенного. Уже это все было пережито в 80-м году. Но тогда на уровне некотором пещерном был, наверное, возможен бойкот. Но даже тогда, когда приехали 82 страны, и Олимпиада вопреки всему и всем состоялась, стало ослепительно ясно, что это совершенно бесполезное дело кого-либо и что-либо бойкотировать. И хотя это стало ясно в 80-м, в 84-м наши предприняли такой же кретинский, идиотский, дурацкий шаг и бойкотировали Олимпиаду 84 уже в Лос-Анджелесе. И это тоже абсолютно ни к чему не привело.
Это был фрагмент передачи Владимира Кормурзы «Грани времени». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. В Петербурге в музее Анны Ахматовой представлена интерактивная медиаинсталляция «Добавить в друзья» в рамках городской программы толерантности. Подробности в репортаже из Санкт-Петербурга. А также традиционный репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В Израиле накаляются страсти вокруг бессрочной забастовки ряда учителей средних школ. О том, почему это происходит, вы услышите в репортаже из Тель-Авива. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Когда Ходорковский, по вашему мнению, выйдет на свободу? И вот есть сообщение от первых слушателей, наших слушателей Майоровых. Боимся, что смена кремлевского хозяина не поможет. Поможет только смена общего политического курса страны или форс-мажорные обстоятельства. Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напоминаю, предлагаем такой вопрос. Когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Падение сверхдоходов российского бюджета и обещание президента Путина передать часть средств регионов муниципалитетам обсуждают доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Андрей Буренин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». 7:30 в Москве. Теперь коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый битцевский маньяк Александр Пичужкин. В среду коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. Присяжные сочли, что Пичужкин не заслуживает снисхождения. Депутаты Костромской областной думы рассмотрят сегодня вопрос о наделении губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева, кандидатуру которого вчера предложил президент России Владимир Путин. В американском штате Калифорния 4-е сутки бушуют пожары, как сообщил губернатор штата Арнольд Шварценеггер. Шварценеггер. В огне погибли 3 человека, сгорели более 1500 домов. Общий материальный ущерб оценивается в 1 миллиард долларов. Сегодня Калифорнию планирует посетить президент США Джордж Буш. Самый большой в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380, созданный европейским концерном Airbus, совершает сегодня свой первый коммерческий полет. Рейс по маршруту Сингапур-Сидней осуществляет компания «Сингапурские авиалинии». Президент России Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Португалию, страну, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. Он проведет переговоры с членами португальского руководства, после чего в пятницу примет участие в саммите ЕС-Россия. Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. В среду турецкая авиация нанесла удары по объектам Курдской рабочей партии, расположенным вдоль иракско-турецкой границы. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. В его заявлении говорится, что гуманитарная ситуация в Чечне заметно улучшилась. В Москве подписано соглашение о замораживании цен на основные продукты питания. Крупнейшие производители продовольственных товаров первой необходимости и продавцы этой продукции договорились не повышать цену, установившуюся к 15 октября до 31 января будущего года.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице облачно, с прояснениями, без осадков. Температура утром 5-7 градусов выше нуля, по области 2-7. Днем температура вырастет до 8-10 градусов, по области 6-11 выше нуля. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков. Температура утром 2-4, днем 6-8 градусов выше нуля. 7:32 в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня исполняется ровно 4 года с момента задержания бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Он и его бывший партнер Платон Лебедев в мае 2005 года были приговорены к 9 годам лишения свободы. Позже срок был сокращен на 1 год. Осужденные Ходорковский и Лебедев отсидели ровно половину срока. Российские правозащитники выступили с открытым письмом, где призвали власти, в том числе и главу государства Владимира Путина, выпустить на свободу заключенных, которые имеют право на условно-досрочное освобождение. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Платон Лебедев после вынесения приговора отбывал наказание в колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце декабря 2006 года он, как и его бывший партнер Михаил Ходорковский, был перевезен в Читу для проведения следственных действий. В начале февраля 2007 года им предъявили новые обвинения в хищении и легализации денежных средств. В настоящее время в Европейском суде находятся 3 жалобы Платона Лебедева. Сегодня в Страсбурге будут рассматривать первый иск. Суть его изложила адвокат Лебедева Елена Липцер.
Эта жалоба, которая будет рассмотрена, была подана еще даже до начала рассмотрения дела в суде. И в этой жалобе ставился вопрос о законности содержания под стражей Платона Леонидовича. В том числе ставился вопрос о незаконном содержании под стражей без судебного решения, а также о соблюдении законности процедуры при избрании и продлении срока содержания под стражей. И кроме того, еще ставился один вопрос о недопуске в СИЗО к Платону Лебедеву адвоката, который представлял его интересы в Европейском суде по правам человека. Все, что я сейчас сказала, это все относится к первой жалобе. После того, как приговор вступил в законную силу, была подана вторая жалоба, в которой уже ставился вопрос о справедливости процесса. Но эта жалоба еще пока не назначена к рассмотрению.
Каковы будут дальнейшие ваши действия?
Ну, знаете, пока сложно говорить, какие будут дальнейшие действия. Давайте получим сначала решение, изучим его, потом уже поймем, каким образом можно его использовать и о чем можно дальше ставить вопрос внутри Российской Федерации.
Решения Страсбургского суда носят рекомендательный характер?
Нет, решение Страсбургского суда обязательно для исполнения, и Российская Федерация, насколько мне известно, пока до настоящего времени исполняла все решения Европейского суда. Не было таких случаев, чтобы решение Европейского суда Российской Федерации, так же как и другими странами, членами Совета Европы, не исполнялось.
Ранее при рассмотрении вопроса о приемлемости жалобы Платона Лебедева Страсбургский суд не принял к производству ту часть заявления, в которой адвокаты Лебедева доказывают, что арест их подзащитного был негуманным и унизительным по отношению к тяжелобольному человеку. Также суд отверг доводы о том, что кассационная коллегия Мосгорсуда, подтвердившая законность ареста Лебедева, была пристрастна, несмотря на роль пассивного арбитра. Вместе с тем, Европейский суд решил, решил рассмотреть по существу ту часть заявления, в которой Лебедев указывает на свое нахождение в СИЗО с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? И пока мы ждем ваших сообщений, послушайте мнение жителей Подмосковья.
Его посадили с учетом политической конъюнктуры. Также вопрос о его освобождении, а может быть даже о каком-то новом сроке, будет также скорректирован с учетом политической конъюнктуры. Когда речь идет о Ходорковском, я думаю, что такие понятия, как хорошее поведение, которое можно там применить к любому другому заключенному, да, здесь совершенно не работают. Я думаю, что я его поддержу, если это потребуется. Хотя я и не против существующей власти, но тем не менее, я думаю, что такой человек, как Ходорковский, нужен.
Мне все равно. Вообще все равно. Есть более насущные проблемы.
Меня эта ситуация мало интересует и затрудняюсь ответить.
Нет, уже не следим за этим процессом. Поползли цены, яркий пример того, что, вы думаете, предприниматели? Вообще все эти процессы вилом на воде писаны. Как-то не доверяю я вот этим процессам, когда кого-то там осуждают, ухватывают некоторых отдельно взятых людей. Мне кажется, его так надолго засадили.
Ну, я думаю, когда закончится срок Путина. Я думаю, что Ходорковский не делал ничего, что не делали бы другие, так что, причем здесь его судьба никакого отношения к справедливости не имеет.
Он же вышел на свободу, Ходорковский, давно уже. Ну что, как сидит? Вышел на свободу, а показывает интервью по телевизору, и не сегодня, давно уже. Как, ну Ходорковский наш, это нефтемагнат и прочее там, показывает по телевизору интервью, вы что?
Досрочно или нет? Выпустят его или нет досрочно? Компетенции суда, я даже не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Прежде чем об этом говорить, надо знать, подлежат ли эти статьи, по которым он как бы привлекался, да, вот, амнистии и так далее.
Я так думаю, что выпустят раньше, а за хорошее поведение он все-таки, как говорится, цивилизованный, культурный человек, бывший комсомольский работник, наверное, перевоспитался, его выпустят.
Ну, может быть, раньше выйдет. Все зависит, конечно, от его сподвижников, наверное. Может, его лучше до выбора выпустить, если они будут, конечно, самые беспокоиться об этом. Как распределилось? Если кто нефть торговал, кто-то торгует сейчас, и все равно это и поднялись вверх, не изменилось ничего.
За это не выпускают. Власть, она самая сильная, она же старается остаться на этом. Путин посадил, значит, и есть за что Путин садил. Никто не будет. Все равно тот правитель, этот правитель. Никто ничего не докажет, потому что это самая сильная власть у нас.
И, честно говоря, я за ее судьбой не слежу.
Написать все, что угодно можно. В наше время.
Так, в Подмосковье отвечают на вопрос, когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». 7 часов 39 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
В Египте получено еще одно доказательство причины скоропостижной смерти фараона Тутанхамона. Со времени открытия его гробницы Говардом Картером в 1922 году версий о гибели правителя Египта было выдвинуто немало. Не так давно ученые предположили, что фараон упал во время охоты с колесницы и повредил ногу. О том, что правитель обычно сам управлял колесницей, свидетельствует надетый на него специальный фиксирующий корсет, который защищал тело при падении и ударах. Но еще одним веским доказательством является гирлянда из васильков и ромашек на шее мумии фараона. Ученые утверждают, что при погребении эти цветы были свежими, а в Египте они цветут в марте и апреле. Поскольку процесс мумификации длился 70 дней, это означает, что вероятная смерть Тутанхамона наступила в декабре или январе, то есть во время охотничьего сезона. Продолжительной жизни растений связаны с их массой, считают ученые Средиземноморского института передовых исследований. Они проанализировали более 1000 историй рождения и смерти растений от одноклеточных до гигантской калифорнийской секвойи и пришли к выводу: чем меньше растение, тем короче его жизнь. Второй вывод, который сделали ученые, может существенно повлиять на прогнозы, связанные с глобальным потеплением. Они заметили, что смерть и рождение растений не зависит от температуры. Этот вывод не соответствует предыдущим утверждениям экологов об увеличении смертности фитопланктона, макроводорослей и наземных растений в связи с повышением температуры воды и воздуха. Летучая мышь, которая обитала на Земле 52,5 миллиона лет назад, имела когти на всех 20 пальцах. Ее анатомическое строение показывает, что мышь хватала добычу без использования системы навигации, которая развилась у современных летучих мышей. Летучие мыши, как полагают, эволюционировали от бескрылых, живущих на деревьях существ, развивших специальную навигацию для обнаружения мелкой добычи ночью. Но чем они владели раньше, летными навыками или эхолокацией, было непонятно. Около 6 лет назад на раскопках Грин-Ривер были найдены окаменелости летучих мышей. Анализ их черепа и когтистых пальцев показал, что эти летучие мыши еще не умели ориентироваться в пространстве с помощью ультразвука. А это значит, что их полет начался раньше эхолокации, утверждают специалисты из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Переходим к культурной тематике. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме представлена интерактивная медиаинсталляция Александра Рахштейна «Добавить в друзья» в рамках городской программы толерантности, рассказывает моя коллега в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
С потолка свисают белые шары. Под ними стоят лесенки, стремянки. Чтобы шары ожили, нужно сделать усилие подняться на стремянку и оживить шар. И тогда на нем появится лицо, зазвучит речь. В зале целая галактика отдельных планет, человеческих лиц, судеб, мечтаний, которые посетитель может как бы связать в единое целое своим присутствием, попыткой понимания. Это работа двух художников Александра Рахштейна и Владимира Быстрова. Белые шары они сделали экранами для коротких видеоинтервью, взятых у детей и взрослых, которым случалось оказываться в позиции белых ворон, аутсайдеров, непонятых классом, соседями, целым миром. Это и дети нелегальных иммигрантов, и бездомные. Это дети из элитных гимназий и из интернатов для детей с ограниченными возможностями, талантливые и умственно отсталые все. О смысле проекта говорит художник Владимир Быстров.
По мне, так толерантность заключается не в том, чтобы терпеть другого. Все равно это нам не удастся никогда. А скорее в том, чтобы знать, что в любую секунду мы можем стать другим. Мы можем расстаться без разума, мы можем стать калекой, мы можем вдруг получить несметное наследство. Вообще вот один из мальчиков говорил, что смысл жизни в движении, а другой в переменах. Знание нужно очень ценить.
Да, знать о существовании другого – это уже много. Юля Безбородова учится в 584-й школе «Озерки», передвигается в инвалидной коляске. Проект помогает ей выразить себя. Ее лицо и рассказ о себе тоже появляется на одном из белых шаров.
Мы не просто так инвалиды, а с ограниченными возможностями. И не каждый человек на улице может нас так воспринимать. Это вот Германия, там уже воспринимаются. В Финляндии делаются лифты, даже старый музей, супермаркеты делаются для инвалидов.
Юля мечтает, чтобы и в России для таких, как она, пространство было невраждебным. Название выставки «Добавить в друзья» понятно любому пользователю интернета, а воздушный шарик – это планета, живущая своей жизнью. На каждой планете свой герой, и его речь обращена непосредственно к нам, так что посещение выставки становится неповторимым личным опытом. Любому из участников проекта можно написать письмо и опустить его в специальный почтовый ящик, оставив свой электронный или почтовый адрес для ответа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Пока есть время, вновь напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? Письме правозащитника в защиту Ходорковского вы услышите в репортаже корреспондента Радио Свобода в следующей части нашей программы. Ну а сейчас в Москве 8:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый битцевский маньяк Александр Пичужкин, обвиняемый в многочисленных убийствах. Депутаты Костромской области областной думы рассматривают сегодня вопрос о наделении губернаторскими полномочиями и полномочиями Игоря Слюняева. В американском штате Калифорнии четвертые сутки бушуют пожары. Сегодня штат планирует посетить президент США Джордж Буш. Самый большой в мире пассажирский авиалайнер Аэробус А380, созданный европейским концерном Airbus, совершает сегодня свой первый коммерческий полет. Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода вы услышите в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
О чем пойдет речь в этом выпуске?
Предлагаю пробежаться по первым полосам. Главная тема абсолютно однозначно вынесенная всеми изданиями на первые полосы. Это опять же цены. Это уже опять же не новость. Ну вот вчера сельхозпроизводители и крупнейшие продавцы продовольственных товаров заключили навязанные им властями соглашение, обязующее их заморозить цены на социально значимые продукты питания по состоянию на 15 октября. Ограничение будет действовать как минимум до 31 января 2008 года. Многие издания предполагают, что оно будет продлено и до марта, потому что дело в том, потому что будут выборы президента проходить в это время. Эксперты уверены, что все это приведет к вымыванию дешевых товаров, росту цен на другие продукты и стагнации производства. Тему освещают на первых полосах газеты «Ведомости», «Время новостей», «Газета», «Газета», «Независимая газета» и «Российская газета». Еще одна тема, которая привлекла внимание многих, в НАТО зашлют оппозиционеры. Это я процитировала заголовок на первой полосе газеты «Коммерсант». Новым представителем России в НАТО может быть назначен депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин. За 4 года он прошел путь от лидера, поддерживаемого Кремлем блока «Родина», до опального оппозиционера, которого не рискнула включить в свой избирательный список ни одна политическая партия. Теперь господину Рогозину будет поручено налаживать отношения с Североатлантическим альянсом, который он всегда считал главным врагом России, пишет газета «Коммерсант». Также об этом можно прочитать на первой полосе газет «Ведомости» и «Время новостей». Еще «Коммерсант» сообщает о том, что по стране ширится волна народных выступлений в поддержку выдвижения Владимира Путина на третий срок. Представители оппозиции считают, что акции организовали единороссы, однако и в Кремле, и в «Единой России» заявили «Коммерсанту», что это инициатива снизу. Низы не хотят. Первая полоса газеты «Коммерсант». Пишут издания также о том, что задержаны 2 подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Глава МВД России Рашид Нургалиев вчера объявил, что в деле о подрыве в августе этого года скоростного поезда «Невский экспресс» появились еще 2 подозреваемых. Несмотря на то, что министр отказался конкретизировать имена новых фигурантов громкого дела, сославшись на тайну следствия, их фамилии стали известны почти сразу. Как выяснилось, в рамках этого расследования в Москву из ингушского села Икажево для допросов во вторник вечером были доставлены братья Хидриевы. «Искрометные будни» – так озаглавлена центральная публикация на первой полосе новых известий. Издание напоминает, во Владивостоке завершился суд по делу о сильном пожаре в высотном офисном здании. Как ожидалось, в числе осужденных не оказалось владельцев машин, которые не давали пожарным подъехать к месту трагедии и спасти выбрасывающихся из окон людей. В преобладающем большинстве происшествий ответственными признаются пожарные инспекторы и собственники зданий, но эксперты твердо уверены, повторение трагедии неизбежно, если жильцы будут так относиться к собственной безопасности. Россияне беспечно кидают из окон окурки, снимают датчики дыма, разоряют пожарные шкафы и паркуют машины так, что пожарные не могут подъехать. Ну и еще новые известия пишут о том, что в поликлиниках Петербурга начали принудительно прививать пациентов от гриппа. Это опасно, потому что вакцинируют в том числе людей, не вполне оправившихся от болезней. Терапевты рискуют здоровьем пациентов не по собственной прихоти. Они обязаны еженедельно отчитываться перед главврачами о количестве привитых петербуржцев.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Представители ведущих в России производителей продовольствия и компаний розничной торговли подписали соглашение о замораживании цен на социально значимые продукты питания, который будет действовать до 31 января 2008 года. Торговые компании обязались зафиксировать цены на эти виды продовольствия на уровне, сложившемся к 15 октября, и не повышать их в течение всего срока действия соглашения. В перечень товаров, на которые будут заморожены цены, вошли пшеничный и ржаной хлеб, некоторые виды молока и кефира, подсолнечное масло, куриные яйца. Японская компания Nissan в апреле-мае 2009 года начнет производство автомобилей на своем первом заводе в России под Санкт-Петербургом, сообщил генеральный директор российского отделения компании. Строительство завода началось в июле. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Tiana и внедорожник X-Trail. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, планирует инвестировать от 50 до 100 миллионов евро в строительство своего нового завода в России. Как сообщил президент компании Лейс Востлинг, окончательное решение о том, будет ли это производство грузовиков или автобусов, может быть принято в начале 2008 года. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 машин в год. Крупнейший в истории пассажирской авиации лайнер, новейший Airbus A380, сегодня совершит первый коммерческий рейс. Авиакомпании Singapore Airlines, ставшей первым заказчиком суперлайнера по маршруту Сингапур-Сидней. 470 пассажиров рейса приобрели билеты на него в ходе специально организованного онлайнового аукциона, выручка которого почти 2 миллиона долларов пойдет на благотворительные цели. Самый дешевый из проданных билетов обошелся его владельцу в $560, самый дорогой – в $50 000. Новый лайнер, в зависимости от комплектации, рассчитан на перевозку от 500 до 850 пассажиров.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню курс российской валюты, официально установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 80 копеек за доллар США и 35 рублей и 40 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит $1.43. И завершит этот час утреннего эфира наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Израиля, где накаляются страсти вокруг бессрочной забастовки ряда учителей средних школ. Причем до такой степени, что на днях премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, находившийся с официальным визитом в Париже, призвал учителей прекратить необоснованную и ненужную, по его словам, акцию, которая вредит как ученикам, так и самим преподавателям. О том, что же именно происходит в израильских школах, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Многие преподаватели старших классов средних школ Израиля бастуют уже более 2 недель, требуя повышения зарплаты и уменьшения рабочих часов. Обязательно нужно отметить, что в отличие от 55 тысяч бастующих учителей, права которых защищает профессиональное объединение преподавателей старших классов, около 80 тысяч преподавателей младших классов, входящих в другую организацию, все израильские профсоюзы учителей продолжают работать, так как профсоюз в мае подписал соглашение с Министерством образования. Учителя младших классов, в большинстве своем не имеющие университетского образования, получили существенную прибавку к зарплате при незначительном увеличении рабочих часов. Однако совсем не так обстоит дело с их дипломированными коллегами, входящими в объединение учителей старших классов, и которым министерство также предлагает принять те же условия.
Люди, которые его организовали, утверждали, что невозможно объединить с одной стороны воспитательниц детских садов, а с другой стороны преподавателей старших классов и колледжей. Условия работы учителей старших классов всегда были лучше, чем учителей младших классов. Их недельная нагрузка составляла 24 часа, а недельная нагрузка учителей младших классов составляла 30 часов. Сегодня от тех и от других требуют, чтобы они работали 36 часов. Поэтому для учителей младших классов это меньшее ухудшение их условий труда. Соответственно, им готовы добавить зарплату. Учителя старших классов фактически ничего не выигрывают. То есть им добавляют деньги, но они должны работать существенно больше.
Говорит преподаватель университета Марина Низлик. Зарплаты школьных учителей в Израиле, по оценкам социологов и экономистов, по мировым стандартам действительно низкие. Примерно от 3 до 7 тысяч шекелей в месяц. То есть, соответственно, от 700 и до 1800 долларов США. В зависимости от уровня образования и выслуги лет. В среднем это на 3000 шекелей меньше, чем зарплата работников сферы коммунальных услуг. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, зарплата педагога в Израиле, составляющая в среднем 18 тысяч долларов в год, выглядит жалко в сравнении с годовым доходом их коллег, например, в Австралии, во Франции или в Мексике. Среднестатистический израильский наемный работник получает на 25% больше. Этот кризис, по словам представителей Всеизраильского профсоюза преподавателей, продолжавшийся уже десятки лет, привел к коллапсу всеизраильской системы образования и стал причиной того, что уровень знаний выпускников средней школы ухудшается из года в год. Профессия учителя уже давно не считается в Израиле престижной, несмотря на традиционно уважительное отношение израильского общества к образованию и знаниям. Переговоры объединения с министерствами образования и финансов продолжаются, однако, судя по всему, стороны не намерены идти на компромисс. Учителя старших классов угрожают затянуть забастовку на долгие месяцы. Министр финансов Израиля Рони Барон не готов предложить им что-либо сверх того, что уже получают члены Всеизраильского профсоюза учителей, а министр образования Юлия Тамер предлагает дождаться результатов реформы системы образования, которая продлится еще не менее полугода. Мы уже договорились с большим профсоюзом, в котором 80 тысяч учителей пошли на конструктивные уступки, подняли зарплаты до 30%. На реформу выделено из бюджета 300 миллионов шекелей. Эти условия предлагаются также и объединению педагогов старших классов, говорит министр Барон. Однако преподаватели старших классов возражают против уравнения их с учителями младших классов, поскольку им предлагают работать гораздо больше прежнего за очень незначительную надбавку. По словам главы объединения преподавателей старших классов Рана Эриза, учителя борются в том числе и за будущее всех детей Израиля, так как кризис в системе образования бьет и по ученикам, которых школа сегодня выпускает недоучками. Педагоги обратятся к родителям учеников средних и старших классов. Разъяснят им суть нашего конфликта, чтобы каждый понял, что наша борьба не только за увеличение зарплаты учителей на 5 или 10%, но и за будущее всех детей нашей страны. Министерство образования с первого дня забастовки открыло горячую телефонную линию, с помощью которой ученики и их родители могут получить последнюю информацию о положении дел. Любопытно, что с начала забастовки, наряду с демонстрациями протеста самих преподавателей, в стране прошли также акции солидарности учеников и их родителей с призывами к правительству удовлетворить требования учителей восстановить нормальное положение дел в школах страны. По прогнозам израильских обозревателей, забастовка преподавателей может продлиться еще до месяца. И все это время у более чем 400 тысяч школьников будут вынужденные каникулы. На прошлой неделе также с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий труда началась забастовка преподавателей университетов Израиля и, судя по всему, тоже надолго. Равшан Гусейнов для радио «Свобода. Израиль».
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Напомню вновь вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Когда Ходорковский выйдет на свободу, по вашему мнению? Репортаж о его судьбе вы услышите в следующем часе, где-то в середине. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время.
Мы продолжаем попытки убедить Россию стать нашим партнером.
Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и Курдскую рабочую партию, отравлять наши
отношения. Молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.